Добрый вечер, с вами подкаст «Кода Кода». Меня зовут Виктор Корейш. В этом подкасте мы обсуждаем жизнь в IT, избегая углубления в технологии и узкие профессиональные сферы. Тема этого выпуска возникла неожиданно для меня. И сначала я не был уверен, что она подходит в наш формат, но пока я общался с нашими гостями, все сомнения прошли. Сегодня мы поговорим о технической поддержке и клиентском сервисе в продуктах. На многих крупных IT-конференциях широкого спектра легко найти такие секции, как фронтенд и бэкенд, дизайн и менеджмент, DevOps и тестирование, но почти никогда не встретишь секцию про техподдержку. В то же время, наше взаимодействие с IT-продуктами в огромной степени зависит от того, как продуман клиентский сервис и от того, как работает техподдержка. Это огромная часть продукта в глазах пользователей. Кажется, что она не менее важная, чем проектирование и дизайн самого продукта. Первым героем нашего выпуска сегодня станет человек, который строил поддержку продукта с нуля. Сейчас он руководит отделом технической поддержки из 4 сотрудников, а их продукт бурно растет и развивается. Я попросил ее рассказать о своей работе.
Привет, я Алена, и я из техподдержки. Возможно, здесь нужны сочувствующие аплодисменты зала на фоне. Привет, Алена! Представлюсь еще раз. Я Алена, я руковожу технической поддержкой самой крутой CRM-системы для застройщиков, макро-CRM. Техническая поддержка, как бы это избито ни звучало, это лицо компании. Это те скромные ребята, которые встречают тебя на входе, приглашая войти, говорят, располагайтесь поудобнее, вам принести чашечку кофе. Мы всегда на передовой, и по нам часто судят о компании и продукте в целом. По работе мне приходится контактировать с сотрудниками техподдержки других сервисов, и продуктов. У меня всегда на подсознательном уровне включено сравнение с нами. Я всегда ищу изъяны у них или у нас. Для меня важно, чтобы сотрудник, который оказывает техническую поддержку, был максимально компетентен в своей области, чтобы меня не переключали с одного специалиста на другого в поисках того, кто же все-таки решит мою проблему. Именно этот принцип мы пытаемся реализовать в нашей поддержке. Клиент получает ответ на свой запрос здесь и сейчас, без мучительного ожидания обработки тикета или хождения по мукам в поисках ответственного. Клиент, я считаю, должен и хочет заниматься своей работой, а не тратить время на самостоятельные поиски решения вопросов по продукту, в котором он работает. Без квалифицированной технической поддержки это часто приводит к негативному опыту. На первоначальном этапе, возможно, этим могут заниматься и разработчики, и в том числе продукт-овнер. Так было и у нас. Один момент. Всем пришло осознание, что каждый в компании должен заниматься прежде всего своей работой для того, чтобы поддерживать рост компании. Ну и еще кончилось терпение у программистов, потому что они чувствительный народ. Таким образом, в компании появилась я, первый настоящий сотрудник технической поддержки. Вводил в курс дела меня продукт-овнер. Он просто насыщал меня знаниями. У меня была чугунная голова. Это был большой поток информации, который я пыталась принимать и откладывать. Я думаю, что у меня это хорошо получилось, и сейчас я могу делиться этим опытом со своими коллегами, которые вновь приходят на должность сотрудников технической поддержки. У меня, как и сейчас у всех моих коллег, был доступ к тестовой версии системы с полными правами доступа. Я пыталась тестировать, я пыталась воспроизводить ситуацию, о которой мне говорил клиент. В том случае, если у меня это не получалось, то, конечно, я обращалась за помощью более сведущих в этом деле коллег. Либо к продукт-овнеру, либо иногда я общалась с продавцами, которые в самом начале тоже выполняли функции технической поддержки. На самом старте, наверное, я была, где-то на уровне пользователя, и я, честно говоря, была поражена, насколько удобная эта система, насколько она логично, понятно. Это не реклама, это мои впечатления. А затем я начала погружаться внутрь, в суть, в логику. Это, конечно, было интересно. Это до сих пор интересно узнавать что-то новое о внутрике продукта. У нас с самого начала и по сей день организовано очень тесное сотрудничество как с разработчиками, так и с продукт-овнерами. Мы напрямую взаимодействуем, так как на текущий момент в какой-то мере все понемножку выполняют обязанности продуктологов. Техподдержка оценивает целесообразность доработок, которые поступают от клиентов. Мы разрабатываем технические задания, мы ставим задачи разработчиков, мы принимаем от них готовые задачи, мы тестируем их, при необходимости возвращаем обратно в работу. Конечно, главные продукты — это овнеры. И сложные задачи обсуждаются с ними. Именно они принимают решения об их судьбе. Но, тем не менее, мы очень сильно погружены вот в этот процесс постоянной доработки и новых каких-то добавлений, новых фич. Каждый запрос проходит некую оценку целесообразности. Если это какие-то простые задачи, то техническая поддержка сама ставит задачи программистам на разработку. Ну и очевидно, если приходит сообщение об ошибках, мы ставим задачу разработчикам на исправление ошибок. Если какие-то сложные задачи прилетают, то здесь уже ведется общественное обсуждение с продукт-овнером и с другими сотрудниками техподдержки, которые тоже в контексте находятся. Это удобно в первую очередь для клиента, потому что он получает решение по своему запросу в очень сжатые сроки, без согласования последовательно в 5 инстанциях. Но есть и минусы у такого подхода. Слишком много получается продуктологов на 1 квадратный метр. Кто-то встает на сторону продукта, кто-то встает на сторону клиента, кто-то пытается оставаться на стороне здравого смысла. И порой глаз замыливается, не хватает объективности. Но, к счастью, недавно у нас появился настоящий продуктолог, который будет заниматься только своими задачами продуктологовскими. Он сейчас экстренно вникает во все процессы, и мы надеемся, что в скором времени он очень облегчит жизнь и нам, и продуктовнерам, сняв с нас вот эти обязанности по принятию от клиентов каких-то задач и их оценки.
Из рассказа Алены не совсем понятно, какой масштаб продукта у них сейчас и какие планы развития на будущее. Я попросил Алену чуть подробнее остановиться и ввести нас с вами в контекст.
Сейчас в технической поддержке 3 человека, включая меня, плюс 1 контент-менеджер, который занимается исключительно загрузкой информации для новых пользователей. Что касается разработчиков, сейчас у нас 7 или 8 разработчиков, так сразу в уме не посчитаю. Начиналось все с 3 человек, и 4-м был продукт-овнер. Он тоже выполнял обязанности программиста. Пока никаких жестких регламентов нет, мы пытаемся смотреть в эту сторону. Я начала писать регламент для работы технической поддержки. У нас есть регламент по постановке задач для разработчиков. Но пока все-таки у нас такой семейная атмосфера. Всем имеют возможность пообщаться со всеми. Я понимаю, о чем ты говоришь. Это та ситуация, когда к программистам только по записи. Они сидят где-то в отдельном здании, и их нельзя тревожить, им нельзя писать и общаться, контактировать, ну, никак. Меня, честно говоря, страшит такая ситуация. Я люблю общаться и взаимодействовать напрямую с разработчиками. Я надеюсь, что до таких серьезных мер мы не дойдем. Все-таки хотелось бы сохранить вот это живое общение. Мы поняли, что нужно быть ближе к клиенту, нужно быть проще и общение стараться свести к такому, к дружескому, а не регламентированному жесткими фразами. Так клиент более отзывчивый становится, более лояльный, потому что он видит действительно помощь и поддержку с той стороны, участие чувствует. Он понимает, что техническая поддержка озабочена его вопросом. Она пытается разобраться, а не пишет какие-то заученные фразы, лишь бы как-нибудь.
Так получилось, что я и сам начинал свой профессиональный путь в технической поддержке интернет-провайдера. У меня не было какого-то определенного плана, но именно там я узнал, что такое веб-разработка и увлекся программированием. Но на самой работе я узнал больше про устройство интернета и сетей, чем про код. Но я знаю, что некоторые люди специально идут в техническую поддержку, чтобы оказаться поближе к айтишникам и потом использовать это как трамплин, прыгнуть в сторону дизайна или в программисты. Я попросил Алену поделиться своим мнением о таком социальном IT-лифте.
Я думаю, те, кто считают, что из техподдержки в разработчики легко подняться, они немного неверно себе представляют обязанности сотрудника технической поддержки. Да, мы общаемся и взаимодействуем с разработчиками, но мы никоим образом не углубляемся в код. У нас нет никаких специальных знаний по программированию. Им неоткуда взяться, когда ты находишься в технической поддержке. Если, конечно, где-то в свободное время, которого у нас, кстати, не так уж много, у тебя хватает сил заниматься самообучением в программировании, да, возможно, но прямой какой-то связи техподдержки с разработкой нет. В нашей компании можно развиваться только, наверное, повышая свою квалификацию. То есть ты остаешься сотрудником техподдержки, но ведущим специалистом, контент-менеджером или главным специалистом. Вот в этом плане есть развитие, которое, соответственно, очень связано с оплатой труда. Но, возможно, получится перерасти в проект-менеджера на внедрении. Я бы, наверное, хотела дать совет разработчикам, как упростить взаимодействие с технической поддержкой. Зачастую при разработке продукта закладывается какая-то скрытая логика, которая не видна сразу. Клиент ее не видит, и сотрудник технической поддержки тоже может ее не видеть. Вот эта логика вскрывается внезапно порой, когда происходит что-то, что не получается описать и понять. У нас такие ситуации тоже часто встречаются, и в этом случае мы обращаемся к разработчикам, чтобы они копнули код, вскрыли вот эту логику, объяснили нам, и мы все вместе разобрались, почему так произошло. Я думаю, что если бы разработчики в момент разработки функционала дополнительно ввели техническую документацию к своему коду понятным языком для, в том числе, технической поддержки, это бы очень упростило вот такие вот разборки, да? Разработчику не пришлось бы отрываться от работы, копать код и вот это вот все доставать. Техническая поддержка обратилась бы к техдокументации, увидела эту скрытую, возможно, логику и сама разобралась в проблеме.
А можешь вспомнить самое необычное обращение, которое у тебя когда-либо было?
Слушай, ну, сходу, наверное, да, я могу его вспомнить. Но если я его озвучу, и если его услышит тот, кто его отправил, ну, ладно, давай я его расскажу, ну, а там посмотрим. Это очень смешно было. В общем, один из клиентов такой довольно прямолинейный. И в очередной раз, пытаясь донести до нас суть своей идеи, он, значит, объясняет на простых вещах. Представьте, что мужчина покупает квартиру любовницы. И встреча на объекте прошла с супругом. А квартиру в итоге купила любовница. Но в заявке любовницы мы не видим, что была встреча. И мы теряем конверсию. Нам нужно зафиксировать факт того, что по сделке вот этой любовницы приходил встречаться муж. И это настолько было понятно вот на таких простых вещах. Но забавно, конечно.
История Алены про заботу о клиентах. Масштабы ее компании пока позволяют быть близко от разработки и почти всегда на прямой связи с клиентами. Но в больших компаниях и огромных продуктах все не так. Там сотрудник может быть просто винтиком в механизме из регламентов и метрик. Мой хороший друг работает в такой компании прямо сейчас. Он попросил не называть его по имени, а взамен обещал рассказать про совсем другую сторону клиентского сервиса.
Во-первых, я не хочу сказать, что метрика — это что-то плохое. Это просто условия моей работы, то, что я должен делать. Проблема происходит в тот момент, когда руководство начинает вводить метрики, пожалуй, что количественные. То есть я бы вот, например, выделил две метрики. Это норма контактов, и это такая метрика, как среднее время разговора. И то, и другое, по большому счету, отражает именно количественный показатель работы сотрудника. То есть сколько он там, насколько быстро он решает вопросы или сколько много вопросов за какой-то промежуток времени. времени он на себя берет. Проблемы начинаются в тот момент, когда эти метрики становятся важными. Они как вот буквально прожектор выделяются для сотрудника, потому что от них начинает зависеть его премия. Соответственно, сотрудник начинает за эти показатели цепляться и начинает эти показатели, есть такое английское слово abuse, вот обузить натурально, то есть использовать их не так, как они предполагались. Руководство, естественно, предполагает, что вот мы сейчас введем метрику, допустим, норма контактов, и мы тем самым сможем, когда нам нужно, поднимать или наоборот опускать, ну давайте будем честны, чаще всего поднимать планочку того, как много человек должен делать за час. Проблема начинается в тот момент, когда нагрузка оказывается больше, чем предполагалось, когда вводится этот параметр и вводится его граница. То есть, допустим, чтобы мы могли спокойно посидеть хотя бы 5 минут и спокойно передохнуть, мне нужно обработать, допустим, 12 контактов, в то время как у нас установлена норма 7. И в этот момент сотрудники всеми правдами и неправдами начинают специально занижать свои возможности, то есть чтобы там было, ну, 7 с копеечкой, типа вот я там кое-как с вашими задачами справился. Об этом в итоге сотрудники даже начинают договариваться внутри. То есть что давайте мы не будем сильно много работать, иначе нам еще поднимут норму контактов. Ну, то есть, соответственно, однажды мы столкнемся с тем, что кто-то начнет не справляться. То есть если кто-то будет сильно перерабатывать, как стахановец, то он начинает подставлять своих коллег, что очевидно плохо. Коллеги зачастую ближе, чем мнение руководства. В итоге получается ситуация, что руководство пытается закрутить гайки, поднимает параметр, в то время как сотрудники, наоборот, стараются этот параметр как можно более опустить и делают все для того, чтобы он у них был вот где-то там на уровне. Когда в компании получается ситуация, что обращений слишком много, получается очереди. Причем они получаются именно из-за этого. То есть сотрудники не хотят работать больше, потому что у них есть четкий параметр количественный, который говорит, смотрите, вот столько надо работать, а дальше вам за большее никто не заплатит. И зачем мне делать больше, если есть вот эта граница? А если я буду делать больше, то мало того, что никто не заплатит, так еще и я подставляю своих коллег. Оказавшись в такой ситуации, рано или поздно, я думаю, что буквально в любом колл-центре люди будут сталкиваться с этой проблемой. Мы получаем то, что попытка как-то количественно регулировать работу приводит к качественному ухудшению. Ну что, есть проблема, и эта проблема сказывается в том числе и на консультантах. Но об этом мы поговорим чуть позже. Вот другой пример, который я привел, это среднее время обработки на один запрос. С ней та же самая беда. Она влияет напрямую на качество работы с конкретным клиентом. Подобные количественные метрики, они сами по себе неплохие, но, на мой личный взгляд, надо стараться от них уходить. Именно в плане премиальном, потому что это слишком легко ломается со стороны сотрудника. И в итоге мы получаем вот эту вот ситуацию, когда имеем метрику ради метрики. Кроме того, есть какой-то просто разумный предел. У меня на работе, допустим, я могу выдавать 14 контактов в час. Ну, во-первых, компания меня физически потеряет через месяц. То есть я просто заболею. Я видел людей, которые... То есть я там не единственный такой, прям скажем. Но я реально видел случаи, когда люди натурально рвали пятую точку и через месяц такого вот надсаждения просто уходили на больничный. Второе — это то, что, в принципе, если так поступать, то это не формирует у сотрудника вообще никакой лояльности. А мы все-таки, наверное, хотим, чтобы сотрудники были лояльны компании. То есть, когда я работаю, потому что я хочу, я делаю больше, чем когда я работаю, потому что мне сказали. И это, к слову, тоже реальный пример. Человек, который верит в свою компанию, человек, который верит в свой продукт, он сделает значительно больше, чем человек, который как-то там замотивирован деньгами, замотивирован какими-то метриками. Это, в принципе, можно считать аксиомой, но я попробую раскрыть мысль, конечно, хотя бы на собственном примере. Когда-то в свое время я в свою компанию прям верил. Это выражалось в том, что я был готов, в принципе, поперерабатывать, я был готов пойти бесплатно что-то сделать. При этом я действительно стремился к достижению какого-то определенного качества. Если мне звонил какой-то клиент, который просто необоснованно гнать там волну на компанию, в конечном итоге мы все-таки находили какие-то решения, которые были просто банально невозможны из-за того, что человек считал, что мы тут все ему виноваты, должны там сейчас прям побежать и все ему сделать. Совсем другое дело, когда сотрудник не любит свою компанию, когда он не любит свой продукт, и мы в итоге получаем человека, который, по большому счету, не стремится решать вопросы. Он не стремится защищать то, что он должен защищать в определенных каких-то моментах и смыслах. Он просто штампует вопрос за вопросом. Он очень плохо относится к людям. На самом деле это в итоге приводит к тому, что человек значительно быстрее выгорает, он начинает хуже относиться к клиентам, потому что если ты не любишь продукт, который ты поддерживаешь, то ты на самом деле не любишь и клиентов.
Дорогие друзья, я хочу заострить ваше внимание на этом, как мне кажется, очень важном и тонком моменте. Твое отношение к своей компании, к своей работе, к своему продукту неминуемо сказывается на твоем отношении к людям, которые этим продуктом пользуются. И особенно это заметно там, на переднем крае, в технической поддержке. Тут, в моем подкасте, мне очень важны мнения других людей. Наш герой не исключение, и я попросил его поделиться своим мнением о том, почему же такая ситуация складывается во многих крупных компаниях.
Проблема крупных компаний, очевидно, это их размер. Соответственно, чтобы информация дошла от разработки до техподдержки, это нужно, чтобы был как-то более или менее прилично выстроен процесс. Должен быть какой-то человек специально обученный, который будет каждое утро забегать к разработке и спрашивать их: ребята, вы там ничего нового не выдумали? А еще желательно, чтобы там, ну, кто-то из разработки ходил к этому специально обученному человеку. Лучше даже так, когда они что-то внедряют, потому что, ну, неоднократно были, естественно, ситуации, когда у нас внезапно все ломается. Посреди выходного дня разработчики решают: ну, выходной же, что? Кто там пользуется продуктом в выходные? Зачем? Все ломается, нас об этом никто не предупреждает. Мы сидим в маленьком количестве, потому что выходной, ну, если это вообще круглосуточная поддержка, если не круглосуточная, ну, просто представьте себе, люди в понедельник приходят, а там 1,5 миллиона писем. Если разработчики не придут к техподдержке заранее и не скажут, что, ребята, мы там выкатываем какое-то обновление, давайте посмотрим, что будет, то они же сами получают в итоге более долгий фидбэк. Одно дело, когда они такие: мы выкатили. Проходит там 3 минуты, начинается вал обращений, они уже об этом знают, потому что процесс выстроен. Совсем другое дело, когда они выкатили, и проходит там 1,5 часа, прежде чем мы поймем, что да, все сломалось. Поймем сценарии. С этими сценариями, потому что без них, естественно, нам никто вообще даже слушать нас не будет. Придем к человеку, который пойдет к разработке. Ему надо сначала доказать, что да, действительно, все сломалось. Он такой: да, да, хорошо, конечно. Если разработка не проявляет интереса к тому, чтобы получать фидбэк, мы получаем ситуацию, в которой техническая поддержка просто оказывается меж молотом и наковальней.
И вот после этой истории мне особенно захотелось разобраться, а как же нужно выстраивать этот процесс. Оказывается, специалистов по построению клиентского сервиса не так много, а четкой и продуманной науки, книг, конференций и того меньше. Мне удалось найти человека, который выстраивал эти процессы в крупных компаниях и для большого количества продуктов. С большим удовольствием я передаю слово ей и попрошу ее рассказать о своем профессиональном пути.
Меня зовут Ксюша. Я уже почти 13 лет работаю в клиентском сервисе. Сейчас я работаю в Яндексе, руковожу одним из подразделений, которые оказывают поддержку пользователям. И, наверное, моя спецификация — это строить клиентский сервис в IT-компаниях, причем в компаниях, которые делают много продуктов. То есть я, наверное, знаю, как хорошо построить клиентский сервис для десятков продуктов именно в сфере IT. Мой путь в клиентском сервисе начался не очень осознанно. Студенткой я пришла работать в компанию «Скобоконтур», которая в Екатеринбурге одна из лучших работодателей именно в этой сфере. Я пришла просто специалистом поддержки и помогала пользователям компании, решала их сложные вопросы. И уже через несколько лет, поработав там и в отделе обучения, и руководителем группы консультантов, я начала получать от этого удовольствие. Поняла, что клиентский сервис — это прям целое искусство и очень многогранная работа, которая включает в себя очень много нюансов, как взаимодействовать с продуктом и как делать пользователей счастливее и все это балансировать еще с бюджетом, который есть в компании. И начала получать от этого удовольствие и поняла, что это моя сфера — строить классную поддержку и выстраивать горизонтальные связи в компании.
Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, поддержка — это какая вообще часть продукта?
Хорошо звучит, что это часть продукта. Вот это, мне кажется, главное, что должен каждый слушатель этого подкаста унести с собой, что поддержка — это не что-то сбоку, это именно часть продукта. И от того, как устроена поддержка, как она работает, зависит восприятие пользователя всего продукта. Мне кажется, очень легко про это рассказывать на каждом личном примере. Все мы пользователи банков, интернет-провайдеров и разных сервисов, и я не думаю, что кто-то из нас у себя в голове четко разделяет. Вот продукт классный, а техподдержка не очень. Или наоборот, продукт не очень, а техподдержка классная. То есть у нас, как у пользователей, есть всегда общее представление о бренде, о продукте, которое складывается из опыта общения с этим продуктом из разных точек соприкосновения. И вот техподдержка — это одна из тех точек соприкосновения, которая очень влияет на формирование пользовательского мнения о продукте. Поэтому поддержка является частью продукта и важной частью. Поговорив хорошо с поддержкой, даже если продукт где-то оплошал, ну, например, какой-то баг, падение сервиса, которое бывает у всех, если поддержка отработала классно, ты можешь ставить пользователя приверженцем компании, несмотря на то, что где-то были какие-то очевидные минусы в продукте. И наоборот, если продукт очень классный, но клиентский сервис работает не очень хорошо, ты можешь пользователя отпугнуть, он просто перестанет пользоваться твоим продуктом, благо сейчас у нас конкурентная среда, и почти у каждого продукта есть десятки, наверное, его аналогов, и перейти из продукта в продукт довольно легко. Простая бытовая история, когда я еще жила в Екатеринбурге, у меня в доме было 2 продуктовых магазина. Я всегда заходила в один продуктовый магазин, он мне очень нравился, там большой выбор продуктов, но однажды мне там нахамили на кассе. Я просто поняла, что я как клиент не буду нести деньги в эту компанию. И начала ходить в другой продуктовый магазин. У меня был выбор, я его сделала в пользу другого продукта, как раз из-за плохого клиентского сервиса. Думаю, что в IT-продуктах, ну, ситуация очень близка к такой бытовой.
Есть еще такой стереотип: программист или дизайнер — это профессия, а сотрудник техподдержки — это какая-то временная должность, я пока студент, а потом я обязательно стану программистом. А как ты считаешь, это вообще подход порочный или, ну, в общем, так и должно быть?
Хороший вопрос. С одной стороны, я знаю опыт европейских компаний и американских компаний. Очень часто в поддержках в Европе, в Америке работают люди годами, десятилетиями. Это такая же уважаемая профессия, как и все другие. В России, правда, у нас, мне кажется, есть такая особенность, что в поддержку идут в студенчестве или, правда, как временную работу, чтобы потом перейти в другие сферы в той же компании. Это факт. Я не знаю, хорошо это или плохо. Могу сказать, что, с одной стороны, в этом есть плюсы. Мне кажется, сфера поддержки — это довольно сфера с высоким процентом выгорания. Как и любая сфера, немного коммуникации с людьми. Очень быстро от этого устаешь, и надо иметь очень хорошую работу над собой, саморегуляцию, чтобы не выгореть, не начать ненавидеть свою работу. И поэтому в целом неплохо, что люди приходят, отрабатывают 1.5-2 года в суппорте, а дальше уже развиваются дальше. Они с горящими глазами поработали, еще не выгорели, и классно общаются с пользователем на протяжении своего срока жизни. С другой стороны, конечно, опытные сотрудники в поддержке — это супер. Они быстро все схватывают, они подключаются к обработке новой функциональности очень легко. Но вот здесь есть такой эффект, что со временем все равно выгорание, некий негатив к пользователю, он появляется. В общем, это палка о двух концах. Я не знаю, как лучше. Мне в целом нравится, как сейчас работают ребята не годами. Это какой-то у них временный этап. И очень часто они потом супер вкладываются, отдаются именно внутри саппорта. То есть, ну, становясь тимлидами, обучая других специалистов техподдержки. И здесь находят себя. Ну, собственно, как со мной, да, произошло. Если поддержка работает плохо, это начинает вылезать прямо сразу в различных опросах пользователей, в том, как они пишут о продукте в соцсетях. То есть плохо работающая поддержка, она сразу видна. Очень часто ты про плохой опыт напишешь с большей вероятностью, чем про хороший опыт. И поэтому, если где-то сервис работает не очень, это сразу видно, и компания этому уделит внимание. Скорее, здесь, мне кажется, такая сторона, что мало рассказывают о хорошей поддержке и как она влияет на продукт. И на самом деле, я думаю, это потому что нет хороших, каких-нибудь общепринятых и понятно считаемых метрик, прямо бизнесовых, как саппорт влияет на продукт. Есть разные варианты, как это можно считать. Смотрят иногда путь пользователя, как меняется его поведение, если он обратился в поддержку, ему помогли, если он обратился в поддержку, ему не помогли, и если он не обращался в поддержку. Но на моем опыте очень мало было каких-то ярких примеров, когда прямо видно, как суперобщение в поддержке влияет на большие бизнесовые метрики продукта. Поэтому, я думаю, про это мало рассказывают, потому что очень тяжело посчитать эффект классного сервиса. Эффект плохого сервиса считается легко и виден сразу, а вот про хороший сервис тяжело это перевести в цифры, в деньги и так далее.
Возвращаясь к тому, с чего мы начали, получается, что отсутствие секции клиентского сервиса на конференциях может быть обусловлено совсем не тем, что мы все не думаем о техподдержке, а тем, что мы просто не знаем, что про нее сказать. Это такая сложная и многогранная область, а специалистов в нашей стране совсем мало. Поэтому, пользуясь случаем, я попросил Ксению подробнее рассказать, в какой момент нужно начинать выстраивать процессы поддержки в продукте.
Есть идеальная картина, да? В идеальной картине мира, мне кажется, как только продукт готов к выходу в свет, когда у продукта начинают появляться первые живые пользователи, а значит, в продукте наверняка есть кнопка «Написать в поддержку», «Обратная связь», здесь уже должен в компании появиться человек, который будет думать про общение с пользователями и про клиентский сервис. Клиентский сервис, он не ограничивается ответом на письма или на чаты или на звонки пользователей. Клиентский сервис — это сильно шире, это простройка сценариев работы пользователя, когда у него возник вопрос. То есть это работа с тем, как в продукте ему найти, например, документацию, как в продукте ему найти способ обратиться в поддержку, что происходит с пользователем дальше. Вот если, например, его вопрос не решается с первого раза, где он потом находит ответ на свой вопрос, как эти обращения кластеризуются и отдаются в команду. То есть здесь очень много нюансов, и вообще можно, чтобы было дальше проще, найти сразу человека, который будет все это продумывать и выстраивать путь пользователя в продукте, если у него возник какой-то вопрос. Как правило, так никто, конечно, не делает. Часто были истории, когда запускается продукт, есть кнопки обращения в поддержку, и первые письма или даже чаты обрабатывают разработчики, продукты, дизайнеры. Им это очень интересно, живые пользователи. Супер, давайте посмотрим, что они пишут. Там каждый ответ формулируется с любовью и с самим, не знаю, руководителем сервиса. Но, как правило, проходит там некоторое время, и в ужасе в какой-то момент продукт понимает, что у него 100 или там 1000 неотвеченных писем, и уже никто не готов отвечать пользователям, потому что у всех куча других задач по развитию продукта, и плюс уже есть какие-то процессы неэффективные в построении поддержки, и когда вот наступает пик того, что пользователь не получает ответа, вот здесь привлекается кто-то из поддержки и начинает выстраивать с болью, с кровью, переделывая все установившиеся уже в продукте процессы. И очень часто уже продукту, например, тяжело что-то поменять, делать какую-то другую форму обратной связи, или избавиться от какого-то одного чата и сделать другой. Хотя, ну, там, человек, который понимает, как делать саппорт, он предлагает наиболее эффективные решения. С болью и с долгими переговорами начинает перестраиваться вот этот клиентский сервис. Я бы, конечно, рекомендовала, наверное, думать про это в самом начале. Как минимум, можно консультироваться с кем-то, кто знает, как строить поддержку. На этом этапе уже какие-то продумывать ключевые моменты, какие инструменты будет использовать саппорт и так далее, потому что это тяжело потом переделывать, дорогостоящее. Но вообще можно сразу выделить в продукте человека, который ответственен за клиента, за клиентский сервис. И на самом старте будет, что этому человеку поделать. Как мы вначале обсудили, правда, очень мало информации, как строить правильно, и, мне кажется, здесь самый быстрый способ с кем-то на эту тему поговорить.
Все-таки меня как технического директора волнует не только управленческая сторона вопроса, но и технические моменты. Например, мне очень важно было понять, что за инструментами пользуются технические поддержки разных продуктов. Делаются ли эти инструменты специально для них или есть какие-то универсальные варианты?
Можно, наверное, поделить инструменты поддержки на две части. Первая, которая нужна именно для обработки обращения, это какая-нибудь CRM-система, чаты, чат-платформа, платформа для телефонии и так далее. Ну, то есть те инструменты, которые нужны прямо вот, чтобы общаться, чтобы пользователь мог писать в чат, звонить. Саппорт на своей стороне это обрабатывал, и в некой CRM все эти даты общения сохранялись. Если говорить про эти инструменты, есть два варианта. Большие компании, как это принято в больших компаниях, разрабатывают все сами и делают свои решения. Но на самом деле на рынке много готовых продуктов для небольших компаний, которые покрывают 95% потребностей. А вот вторая часть инструментов — это как раз даже не инструментов, а связи продукта и вот этой CRM. Она потребует затрат разработки, затрат продукта. Ты правильно сказал, что почти везде есть какие-то админки, которые нужны для решения вопроса пользователей. То есть если мы не хотим для решения каждого вопроса дергать разработчиков, надо давать саппортам удобный инструмент. То есть там должен быть понятный интерфейс, должны быть соблюдены все процедуры безопасности, чтобы не было каких-то сверхчувствительных данных, открытых саппортом. И лучше всего, чтобы этот инструмент был интегрирован прямо в CRM-систему. Вообще в идеале, чтобы саппорт работал в одном окне, не переходил в 2-3 админки, прямо в этом одном окне получал всю информацию для решения обращения. И вот именно здесь, чтобы создать эту связь, нужны, конечно, доработки и работа со стороны команды разработки. И есть, конечно, супер классные кейсы, когда, ну, например, если пользователь пишет в чат или пишет письмо прямо из продукта, то вместе с его обращением в саппорт передаются логи, какая-то еще техническая информация необходима для решения. Это все происходит незаметно для пользователя, но супер ускоряет решение вопроса. И опять-таки, чтобы вот эту связку построить, передачу информации в CRM-саппорту, чтобы отображалось это внятно и понятно, да, вот здесь нужно прикладывать к этому усилия команды разработки. Но на самом деле профит от этого как раз очень легко считается. Это прямо видно в том, как улучшается метрика по скорости решения обращения. Такие штуки, они, как правило, очень оправданы, снижают косты на поддержку. И еще, наверное, можно сказать, что очень здорово, когда команда разработки помогает запускать какие-нибудь эксперименты, связанные с машинным обучением, потому что, как правило, внутри саппорта нет таких профессионалов, да, таких специалистов, которые в этом классно понимают. Тяжело в саппорт именно с рынка, да, привлечь аналитика или разработчика ML. А когда накапливается большое количество данных, можно проводить разные эксперименты, например, строить какие-то рекомендательные системы для саппортов, чтобы подсказывать им уже шаблоны, да, ответов для пользователя, или вообще часть обращений начинать обрабатывать автоматически, где мы можем обеспечить высокую точность. Наверное, самый яркий пример — это, мне кажется, в любой поддержке есть пул вопросов, которые саппорт не может решить без того, чтобы там привлечь разработку. То есть где разработчик должен что-то зайти и залогиниться под пользователем, еще что-то, и что-то исправить это в своих инструментах. Саппорт, если у него все супер с подсчетом статистики, он может четко показать, что, смотрите, у нас X процентов обращений в такой категории, в этом проценте обращений время решения в 2 раза, в 3 раза дольше, а когда условный Вася уходит в отпуск, такие обращения вообще не решаются. Давайте мы начнем их решать на своей стороне, для этого нам нужна админка, и мы вот улучшим какие-то метрики. Вот здесь, да, продукт как раз дорабатывает и дает какой-то инструментарий, где саппорт в безопасной среде, опять-таки, да, чтобы ничего не сломать ни для пользователя, ни для продукта, сам может уже исправлять что-то и тем самым ускоряя время решения. Если у тебя в поддержке очень много типовых вопросов, но эти вопросы ты не можешь осветить в справке, или пользователи просто не готовы идти в справку, это неудобно, то на такие вопросы очень, ну, несложно, в общем, построить модель, которая дает ответ высокого качества, с высокой точностью. Такие примеры есть. Но для многих сервисов, наверное, кстати, для большинства, мне кажется, именно IT-продуктов, вопросов очень много, категории вопросов очень разнообразные. Дай бог, что в каждой категории наберется, не знаю, по 100-200 вопросов в месяц, конечно, на таких данных ты ничему модель не обучишь. А для каких-то крупных сервисов это очень даже реально.
Обратите внимание, вот это суперинтересный момент. Как с новыми технологиями работают сами технологические гиганты? Для того, чтобы выпустить продукт на машинном обучении в свет, нужны множественные исследования и огромные инвестиции. Но попробовать его можно в каких-то внутренних инструментах. И это именно то, о чем нам говорит Ксения. Но мы отвлеклись, а тем временем очень хочется вернуться к самой поддержке и понять, как же не только она влияет на продукт с точки зрения пользователя, но и позволяет этот продукт развивать и двигать вперед.
У саппорта же две большие задачи. Первая задача — это общаться с пользователями, чтобы пользователь остался счастливым, довольным, приверженцем компании. А вторая задача — это как раз собирать суперэффективный фидбэк, который несут пользователи, и правильно его в команду приносить. И мне кажется, очень легко построить первую часть общения с пользователями, и вот совсем не просто построить и организовать вторую часть. Это сбор полного фидбэка, классификация всех обращений, быстрый фидбэк, новая функциональность, чтобы в режиме реального времени команда понимала, как пользователи реагируют на нее. И уметь с этой информацией работать, уметь ее показать правильным людям в продукте, продать эту информацию, да, там, показать, что здесь боль, вот эта задача гораздо более сложная в саппорте, и с ней справиться гораздо сложнее, чем просто выстроить суперобщение с пользователем.
Конечно, в рамках нашего небольшого выпуска не получилось обсудить абсолютно все, что мне интересно в этой огромной отрасли, как клиентский сервис в IT-продуктах и, в частности, техническая поддержка. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы, мои дорогие слушатели, так же, как и я, вынесли из этого разговора самое главное. А главное заключается в том, что эта отрасль очень глубокая и многогранная. А сама техническая поддержка – это очень важная и неотъемлемая часть продукта. Даже если у вас нет отдельного сотрудника, который отвечает по телефону или в чаты клиентов, все равно так или иначе вы выстраиваете клиентский сервис, процессы взаимодействия с клиентами. А если у вас уже есть действующая поддержка, возможно, вам стоит обратить внимание на то, как внутри компании сотрудники относятся к ребятам оттуда и как она взаимодействует с вашей разработкой, продуктовнерами и дизайнерами. Может быть, через какое-то время я захочу вернуться к этой теме снова и посмотреть на нее свежим взглядом с какой-то новой, неизвестной ранее стороны. С вами был Виктор Корейша. Спасибо, что дослушали до этого места. Я очень надеюсь, что смог хоть немножечко поменять ваше отношение к сотрудникам технической поддержки и рассказать о ее важности для IT-бизнеса. Подписывайтесь на наш Telegram и Instagram CodaCodaCast. Там я выложу дополнительные материалы, и вы сможете обсудить этот выпуск. А если вам есть что рассказать, или вы хотите пообщаться со мной лично, пишите в мой Telegram Корейша или на почту victor@korayshe.ru. До новых встреч. Пока-пока.